Говорит Радио Свобода. Освобождение украинских моряков из-под стражи, несмотря на выдвинутые Россией жесткие условия, должно быть приоритетом, считает адвокат Илья Новиков.
Первоочередным является не абстрактный вопрос международного права, а благополучие наших доверителей.
Основатель группы «Рольф» Сергей Петров о мотивах возбуждения против него уголовного дела.
Думаю, политическое, конечно. Просто потом уже могут кто-то это использовать и в корыстных целях.
Политолог Юрий Федоров о темах, которые Дональд Трамп хотел прежде всего обсудить с Владимиром Путиным.
Первое – Иран. Второе – договор СНВ-3. Украина, Сирия.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 28 июня. Министерство иностранных дел Украины ответило отказом на требование России гарантировать участие в судебном следствии захваченных в ноябре прошлого года украинских моряков в случае их выдачи украинской стороне. В ответной ноте украинский МИД назвал это требование неприемлемым. Осенью прошлого года российские пограничники захватили у берегов Крыма 3 украинских корабля вместе с их экипажами. Это 24 человека. Согласно приказу Международного трибунала ООН по морскому праву, Россия должна была освободить моряков до 25 июня. Москва это решение признать отказывается. Ситуацию комментирует адвокат одного из захваченных моряков Илья Новиков.
Во-первых, решение трибунала – это решение для России обязательное. Это решение обязательное не в силу того, что Россия может согласиться или не согласиться с этим, а в силу того, что Россия подписала конвенцию по морскому праву и обязалась исполнять решение, даже если российскому правительству кажется, что они в данном случае не обоснованы. Сначала исполните, потом аргументируйте, что вам не нравится. Второе. Ответ России, безусловно, не соответствует тому решению, которое было принято. Никаких условий, которыми Россия могла бы оговаривать свое согласие подчиниться, конвенция не предусматривает. В рамках двусторонних дипломатических переговоров с Украиной, которые Россия имела возможность вести предыдущие 7 месяцев, то есть с самого момента инцидента 25 ноября, у России были все возможности предложить какие-то условия, на которые Украина могла бы согласиться или не согласиться. Более того, в январе 2019 года, когда первый раз рассматривался российским судом вопрос о продлении ареста украинским морякам, Украина выходила с подобным предложением по своей инициативе. Украина предлагала, в случае, если суд согласится освободить моряков из-под стражи, обеспечить их участие в следственных действиях. Это не вызвало никакого энтузиазма у ФСБ, у прокуратуры, и, соответственно, суд с этим тоже не согласился. Такие запоздалые попытки сейчас, когда Россия предстоит перед лицом неисполнения решений Международного суда, попытки найти какой-то компромисс в этой области, я не думаю, что они найдут понимание. Третье. Меня как защитника одного из моряков, любой из вариантов, который придет к тому, что мой подзащитный и наши подзащитные, вместо того, чтобы находиться в СИЗО или Фортово, окажутся на свободе, будь то в Украине дома, как это предполагает решение трибунала, или в России, нас, разумеется, это устроит, потому что для нас первоочередным является не абстрактный вопрос международного права, а благополучие наших доверителей. Еще раз повторю, мне трудно надеяться на то, что в данном случае Россия в полной мере проявит добрую волю. По причинам, которые я объяснил, мне не кажется, что вот эта нота представляет собой попытку доброй воли проявить. Это скорее попытка замаскировать отсутствие этой доброй воли. Тем не менее, прогресс возможен. В любой момент моряки могут быть выпущены из-под ареста. И к этому, конечно, нужно стремиться. Может быть, не любой ценой, но благополучие самих людей, которые оказались в этой истории увлечены, мне кажется, более приоритетным, чем вопросы международного права и международной дипломатии, которые можно обсуждать в тот момент, когда люди уже не будут находиться под арестом.
Ну, все-таки я попрошу вас уточнить. Насколько я понимаю, вы, защищая украинских моряков или одного из них, говорили о незаконности того, что эти моряки удерживаются под стражей в России, незаконности их захвата. В данном случае, ради того, чтобы они были освобождены, вы готовы на то, чтобы было, ну, фактически, по крайней мере, де юре признано, что их захватили законно. Правильно ли я вас понял?
Нет, конечно. Во-первых, де юре нас об этом никто не спрашивает и нашего согласия. Де юре имеется обязательство России по международному праву, которое не исполнено, и точка зрения России о том, как это все выглядит с точки зрения внутреннего права, которое к международному имеет крайне косвенное отношение. В данном случае меня просили прокомментировать позицию украинского МИДа и то, в какой степени, на мой взгляд, уместны уступки. На мой взгляд, уступки местные в той степени, в которой они позволяют здесь и сейчас добиться освобождения людей, о которых идет речь. Это гуманитарный вопрос. Он может рассматривается как приоритетный по сравнению с чисто юридическими формальными вещами. Потому что по опыту рассмотрения подобных споров известно, что они могут тянуться годами. Если все это время, значит, России будет позволено без каких-либо последствий удерживать моряков, по сути, на положении заложников и добиваться от Украины или от других стран признания законности своих действий под угрозой, по сути, страдания вот этих людей, да, это абсолютно ненормальная ситуация. Поэтому я не считаю, что здесь речь идет о каком-то выборе, который есть у украинской страны, поступить со своими важными интересами раз и навсегда. Да. Речь идет о том, какие формулировки могут быть согласованы с российским МИДом, поскольку МИД в данном случае представляет российское государство, которые позволят добиться компромисса. Если этого компромисса не будет, это не означает, что каким-то образом Украина отказывается действовать в интересах своих граждан. Есть предложения такого рода, которые не могут быть приняты. Мне не кажется, что предложение, вот, которое было озвучено российской стороной, оно эту ситуацию полностью парализует. Мне кажется, что идет процесс торговли, и российский МИД тоже в какой-то момент будет готов торговаться, потому что ситуация, конечно, максимально серьезная для России. Украине идет речь только об освобождении своих граждан и о некоторых принципиальных вопросах, связанных с режимом проливов, с оккупацией Крыма. А Россия может, как результат всей этой ситуации, оказаться под более жесткими санкциями, чем сейчас. Поэтому мне кажется, что здесь мы можем говорить о компромиссе не только с украинской стороны. Здесь России тоже есть что терять и тоже есть к чему стремиться.
Моим собеседником был адвокат Илья Новиков. Вы слушаете «Радио Свобода». Следственный комитет России возбудил уголовное дело против одного из богатейших жителей страны, основателя группы «Рольф» Сергея Петрова. Его и топ-менеджмент его компании подозревают в выводе денег за границу на сумму в 4 миллиарда рублей. Петров считает, что дело может быть связано с его политической позицией или с попыткой рейдерского захвата компании. Мой коллега Марк Крутов встретился с Сергеем Петровым в Вене, где он сейчас находится.
Из-за чего все это произошло? По вашей версии. Есть разные версии. Есть политическая версия, есть версия, что попытка рейдерского захвата компании под политическим соусом, поскольку в случае давления на вас сразу, естественно, политика возникнет первым делом. Вы много раз делали разные заявления, которые позволяют это предположить. Как вы лично думаете, из-за чего атаковали сейчас ваш бизнес?
Думаю, политическая, конечно, 100% версия. Просто потом уже могут кто-то это использовать и в корыстных целях.
Вы читали, что пишут, уже вчера много писали, и сегодня, что пишут об уголовном деле против вас в социальных сетях? Это заказ, силовики решили отнять бизнес, месть за оппозиционность. Вот в основном оценки все кучкуются вокруг таких дефиниций. Вы с этим согласны?
Да.
Еще одна версия, которую активно распространяли вчера вечером средства массовой информации, близкие к бизнесмену Пригожину, заключается в том, что это в первую очередь месть за то, что вы спонсировали оппозицию, в частности, якобы спонсировали или каким-то другим образом помогали Алексею Навальному. Во-первых, правда ли, что вы ему помогали? И, во-вторых, что вы думаете вот по поводу этой версии?
Во-первых, я не помогал, но мне кажется, даже если я не помогал, должен говорить, что помогал. Потому что, а что такое? Он что, объявлен террористической группой ИСИС или что такое? Почему мы вообще говорим не о законе, а о каком-то там Пригожинском вот так вот помогал? Ну, помогал, тогда объявите его там террористом, и я не должен. Ну, я не помогал. Но мне кажется унизительным вот эта вот суета и объяснение. Проблема же вот опять другая. Проблема в том, что правоохранительные органы могут что угодно придумать. Или там какие-то источники, может, там я вот, например... Уже 3 года как не занимаюсь политикой, вдруг мне звонит там политтехнолог один из Оренбурга, который отвечает за выборы нового губернатора. И говорит, вот ты, говорят, финансируешь всю оппозицию, чтобы они вот... Я говорю, ну кто это вот говорит? Я уже забыл лица там. Ну вот они так говорят нам. Ну может люди так говорят, подчеркнуть свою значимость, напугать их, что у них есть ресурс какой-то. У меня там телекомпания осталась, какая-то газета, деньги, может быть. А я должен вот это вот отвечать. Я неоднократно встречался... С проблемой во время работы в Думе тоже губернатор Берг тогдашний мне говорит, ну вот эти, значит, показывает на погоны, сказали мне, что ты коммунистам заплатил, чтобы они объединились с вами. Я говорю, Юрий, ну ничего я не платил, ну что такое? Ну я понимаю безответственность вот этих служб, которые дают эти данные, потом сами же в них верят, потом начинают это все налипать на целый какой-то ком.
В июне 2017 года про вас с Борисом Зиминым уже показывали фильм по РЕН-ТВ, где как раз обвиняли в финансовой поддержке Навального, да и в каких-то других, с их точки зрения, грехах. Этот фильм имел какие-то последствия тогда для вашего бизнеса и для вас лично?
Ну, они с тех пор постоянно что-то ищут, роют. Вот сначала они там запрашивали документы за последний год, потом ничего не найдя за 3 года. Потом еще через 6 месяцев. За 10 лет все документы изымались из банков, из аудиторов, для того, чтобы чего-то вот нашли какую-то, значит, придирку. Сейчас вот пытаются найти, видимо, еще что-то.
До 17-го года этих изъятий, этих обысков, ну, вот это все...
Тоже были периодически, там, потому что я не так голосовал. Я всегда действительно поддерживал, всегда, когда политикой занимался... Всех, кто за честные выборы, кто против коррупции, я считал и считаю, что это для страны крайне важно, чтобы коррупция нас может просто уничтожить. А как честные выборы могут дестабилизировать страну, так как всегда это с контекстом таким, вот он помогает там каким-то, значит, оппозиционным политикам для того, чтобы это же дестабилизировать страну. Ну как могут? Это к чьей голове может это родиться? Как раз вот отсутствие честных выборов, как говорил, по-моему, Кеннеди, те, кто делает... мирную революцию невозможно, делают насильственную неизбежной. Как раз вот это порождает дестабилизацию.
Вы как раз, по-моему, всегда говорили, что выступаете за эволюционный путь развития, что вы против революции.
Ну, естественно, как бизнес, как огромный, там столько людей у нас строим, инвестируем каждый год миллиарды рублей. Это, очевидно, требует какой-то гарантии. Хочется, чтобы это не стрельбой из танков по Белому дому там раз в какой-то период решалось, а именно периодом, четырехлетним выборным циклом.
Ну, а глядя, например, на соседнюю с Россией Украину, где только революцией удалось что-то изменить, мы, правда, не знаем, что удалось или удалось, и в какую сторону это пойдет.
Но я думаю, это в нормальную сторону пойдет, потому что они, падая, спотыкаясь, они идут по европейскому пути. То есть у них в любом случае... Вот бывают периоды, когда, я не знаю, вы читали когда-нибудь там американскую декларацию, независимо, там стоит, что если правительство своими там постоянными действиями, не одноразовыми, а постоянными действиями показывает нежелание вообще меняться и узурпирует, да, то не только обязанность, но не только право, но и обязанность людей свергнуть такое правительство. Для этого у них и вторая поправка не подлежит ограничениям с оружием. Там 300 миллионов с лишним стволов на руках. Вот это вот довольно сильное гражданское мужество, так сказать, и дать людям оружие.
С предпринимателем Сергеем Петровым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин сегодня в течение примерно 1 часа 20 минут разговаривали друг с другом на саммите «Большой двадцатки» в Осаке. Это не была встреча один на один, в беседе участвовали члены российской и американской делегаций. О приоритетах США и России на переговорах рассуждает политолог Юрий Федоров. С ним беседовал Александр Гостев.
Нужно обратить внимание на то, что состоялись трехсторонние консультации в Иерусалиме, где встретились Джон Болтон, шеф Американского совета безопасности, Патрушев, руководитель Российского совета безопасности и израильские высшие руководители. Ничего похожего раньше не было. Такая трехсторонняя встреча, да еще в Иерусалиме, свидетельствует о том, что в центре внимания и Москвы, и Вашингтона сегодня является Ближний Восток, причем не только Сирия, и я бы сказал, не столько Сирия, а проблема связана с Ираном. Вашингтону нужно как-то выйти из той очень нелепой ситуации, в которую он попал в связи с ультиматумом, предъявленным Ирану, выходом из ядерной сделки с Ираном. Ситуация дошла до уровня практически вооруженных действий. Просто вооруженный конфликт, более или менее серьезный, в зоне Персидского залива, может привести к каким-то совершенно невероятным потрясением мировой экономики, неизбежен плеск нефтяных цен. И теперь нужно из этой ситуации как-то выходить. Я бы обозначил американские интересы следующим образом. Первое – Иран. Второе – договор СНВ-3. Готовы ли Соединенные Штаты принять российские требования по этому договору? Я думаю, что не готовы. И следующие 3-4 проблемы, которые существуют и которые, видимо, будут обсуждаться – это Украина, Сирия. Но здесь я никаких особых подвижек в позициях и той, и другой стороны не ожидаю, честно говоря.
Ну, для того, чтобы понимать мотивацию Дональда Трампа, нужно вспомнить, наверное, то, какое место Россия сейчас занимает вообще в списке приоритетов во внешней политике США? Или ее, так сказать, удельный вес возрос?
Вообще, роль России в мире и роль России для Соединенных Штатов по большинству проблем, она незначительна, ну или почти незаметна. Но есть несколько сюжетов, в которых Россия играет существенную роль. Первое – это ядерное оружие. Вся проблематика, связанная дальность ядерным оружием, проблема, связанная с ракетами средней и меньшей дальности в Европе. Здесь Россия играет важную роль. Вторая группа проблем связана с действиями России против Украины, потому что если предположить, что в России готовятся к каким-то серьезным акциям против Украины, будь то попытки дестабилизировать эту страну изнутри, либо усилить военное давление, это тоже может иметь очень серьезные стратегические последствия, по крайней мере, для Европы, и здесь с Россией приходится считаться. Ну и, наконец, Ближний Восток, где у России есть определенная роль. Ну и, естественно, что в Кремле этим пользуются.
Насколько верно Владимир Путин сейчас вообще может оценивать мировую политическую реальность? Если вспомнить все, что он говорил в последний год, тональность его речей как-то менялась?
То более жесткая, такая воинственная, залихватская, то чуть менее жесткая. Но, тем не менее, у меня твердое убеждение складывается. Он живет в своей собственной реальности, в которой Россия играет гораздо большую роль, по его представлению, в мире, чем это происходит на самом деле. Отсюда вот это преувеличение собственной роли и одновременно параноидальное такое восприятие окружающего мира, которое представляется ему источником разного рода угроз, заговоров, всяких интриг против России и так далее. Такова та схема, та матрица психологическая, на основе которой Путин принимает свои решения. Он часто ошибается. Причем я думаю, что если уж перечислять все важные решения, которые он принимал последние несколько лет, ну, скажем, после возвращения к власти в 2012 году, он, в общем, не принял ни одного серьезного решения, которое обернулось бы политическими выгодами для России. Так или иначе, все решения ухудшали стратегическое положение России в мире и положение внутри страны. Но давайте не будем преуменьшать роль и значение Путина. Он прекрасно умеет пользоваться слабостью и ошибками своих партнеров. Вот это его сильная сторона. Интуитивно или, может быть, там с помощью каких-то аналитиков хорошо вычисляет, где слабые места у людей, которых он называет своими партнерами на Западе, будь то европейские лидеры или американские, умеет использовать эти слабые места, умеет нажимать на болевые точки. И вот это делает его достаточно опасной фигурой в мировой политике.
С политологом Юрием Федоровым беседовал Александр Гостев. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в Праге Андрей Шароградский. В Майами прошли первые теледебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии. Кандидатов сейчас так много, что им пришлось дискутировать в двух группах, рассказывает Владимир Абаринов.
Для участия в теледебатах кандидату надо было пройти ценз популярности. Его рейтинг должен был составить не менее 1% в трех различных опросах. Этот барьер преодолели 20 человек, поэтому комиссия по проведению дебатов разбила их на две группы, одна из которых вышла на подиум в среду, вторая в четверг. Состав групп определялся жребием. Президент Трамп в день первого раунда отбывал в Японию. В интервью, которое он дал перед отлетом телекомпании Fox News, он не проявил интереса к предстоящей дискуссии.
Я на самом деле буду в самолете. Кажется, это будет очень скучно, но я собираюсь смотреть, потому что должен. Это, знаете ли, часть моей жизни. Хочу ли я это смотреть? Это унылая группа людей. Станут ли эти выборы выбором между капитализмом и социализмом? Похоже на то. Кроме Байдена. Байден – неприкаянная душа. Он не знает, куда приткнуться. Стремительно меняет свои взгляды. Тем не менее, он получает деньги, господин президент. Он лидирует и считается самым умеренным среди демократов. Он не получает ничего похожего на то, что получаем мы. Только за прошлую неделю мы собрали 28 миллионов долларов или около того. У нас великолепные результаты опросов. Вы сами знаете, как отлично у нас обстоят дела. Это действительно так. Первые же сутки после объявления о начале своей президентской кампании Дональд Трамп собрал почти 25 миллионов, а всего в его избирательной кассе сегодня более 93 миллионов долларов. Эти цифры несопоставимы с ресурсами демократов, многие из которых взяли обязательство не принимать пожертвований от лоббистов и корпораций.
В своем твиттере Трамп посоветовал подписчикам следить за дебатами по лояльным ему средствам информации и добавил: «А я, извините, на борту номер один лечу спасать свободный мир». Участники дебатов затронули множество насущных вопросов, таких как контроль за огнестрельным оружием, медицинское страхование и нелегальная иммиграция. Наконец, дошел черед и до международных дел. Вопрос бывшему конгрессмену от Техаса Бето О'Рорку, стремительно восходящей звезде демократической партии. Мы попросили избирателей по всей стране присылать свои вопросы кандидатам. Позвольте мне прочесть один из них. Его задает Джон из Нью-Йорка. Он спрашивает: несут ли Соединенные Штаты ответственность по защите жертв геноцида или преступлений против человечества? Обязаны ли мы вмешиваться, чтобы защитить людей, которым угрожают их правительства, даже в тех случаях, когда жизненно важные американские интересы не затронуты? Мой ответ – да, но такие действия должны всегда предприниматься сообща с союзниками, партнерами и друзьями. Когда Соединенные Штаты представляют единый фронт, у нас гораздо больше шансов достигнуть наших внешнеполитических целей и предотвратить геноцид, о котором вы говорите, подобный геноциду в Руанде. Но, к сожалению, при этой администрации президент Трамп оттолкнул наших союзников и друзей и ослабил наши союзы. Он сократил наше присутствие в мире, сделал нашу страну слабее, уменьшил ее способность противостоять вызовам, будь то Иран, Северная Корея или Владимир Путин в России, который вторгся в нашу демократию в 2016 году и которого президент Трамп пригласил и на этот раз сделать то же самое. Каждого из первой десятки кандидатов модератор спросил, какую угрозу для США он считает самой серьезной. Четверо назвали Китай, трое – изменение климата, двое – угрозу ядерной войны. А мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ответил так: «Россия, потому что она пытается подорвать нашу демократию, и она это чертовски здорово делает, и нам следует ее остановить». Второй вечер прошел в дискуссии по тем же самым проблемам. На этот раз Россию назвали главной угрозой двое участников. По общему мнению экспертов, Джо Байден сильно подорвал свои позиции вялым выступлением. Победителями в двух группах называют сенаторов Элизабет Уоррен и Камалу Харрис. Но борьба за партийную номинацию только начинается. Это были только первые из 12 дебатов. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Министерстве культуры России прошло заседание согласительной комиссии о возможности совместного использования Спаса Андроникова монастыря музеем имени Андрея Рублева и Русской Православной Церковью. Сотрудники музея опасаются, что музей могут выселить из Спаса Андроникова монастыря, где он находится уже более 70 лет. С заместителем директора музея имени Андрея Рублева Светланой Липатовой и старшим научным сотрудником Третьяковской галереи Левоном Нерсисяном побеседовала Нина Давлетзянова.
Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева могут выселить из Спаса Андроникова монастыря в Москве, в котором он работал более 70 лет. Об этом сообщают сотрудники музея.
Прямо завтра никто не выселяет. Но давайте говорить о перспективах. Если все-таки мы слышим со стороны Русской Православной Церкви, что все здания и все постройки, которые сейчас здесь принадлежат музею на территории бывшего Андроникова монастыря, будут церкви переданы, как в таком случае будет функционировать музей? Как может разместиться экспозиция музея, если здание не находится у музея в оперативном управлении?
Напомним, в начале этого года патриарх Кирилл обратился в Росимущество с просьбой передать РПЦ Спаса Андроников монастырь.
Музею пока некуда переезжать, потому что в 2017 году два здания, которые были музею переданы, они находятся через трамвайные пути от этих исторических территорий, они сейчас находятся в руинированном состоянии. То есть там нет ни окон, ни крыши, ничего.
При нашем традиционном финансировании культурных учреждений, сколько времени займет эта реставрация и конструкция, можно только предполагать. Но в любом случае иконам было бы лучше именно в стенах монастыря.
Экспозиция тесно связана с исторической территории, где Андрей Рублев жил, творил и был погребен. Главным объектом музейного показа является действующий храм с фресками.
47-го года музей благоустраивает и сохраняет эту территорию, спасает архитектурные памятники. Музею удалось сохранить и храм, вот этот замечательный белокаменный, который совсем иначе выглядел после того, как закрыли монастырь. Он был обезглавлен, и музейные работники заботились о том, чтобы этот храм предстал в том первозданном своем белокаменном виде, каким он был построен в первой четверти 15 века.
В июне в Министерстве культуры прошло заседание согласительной комиссии. На нем обсуждалось совместное использование Спаса Андроникова монастыря музеем имени Рублева и Русской православной церковью. По словам сотрудников музея, к разумному компромиссу пока прийти не удалось.
Я думаю, что вообще драматизировать эту ситуацию ни в коем случае не нужно, потому что, естественно, никто не просит монастырь освободить вот сейчас, сию минуту, и никогда не попросит до того момента, пока не будут полноценные, равноценные и лучшие даже условия, чем ныне. Если говорить о выезде музея, да, конечно, нужен выезд лет через 15. Им придется освободить помещение, потому что эти помещения не приспособлены для музея. Там даже нельзя коммуникации нормальные провести.
В очень многих русских городах существуют музеи, в том числе и художественные, в исторических интерьерах. Более того, этот феномен у нас известен под особым названием музея-заповедника. Предметом самой демонстрации являются не только иконы, как художественные памятники, да, но и сам архитектурно-исторический ансамбль.
Музей предложил передать православной церкви 4 здания Спаса Андроникова монастыря: Спасский собор, бывшую администрацию музея, северо-западную башню и братский корпус. Но это предложение РПЦ не устроило, так как там намерены воссоздать монашескую обитель. Представители Русской православной церкви считают, что использовать монастырь совместно с музеем будет сложно, потому что там будет свой особый уклад жизни.
Мы логично уже сосуществуем с действующим храмом, потому что храм действует с 89 года, здесь ведутся регулярные богослужения, и этот храм, в котором проходят службы, также является объектом экскурсионного показа. Мы рассказываем о нашей великой истории, о нашем религиозном наследии людям, которые, я не знаю, смогут ли они это для себя открыть просто в храме, да, где особые правила, где есть расписание служб и так далее. Но люди приходят сюда и открывают для себя икону здесь.
Обе стороны согласны с тем, что этот музей имеет особый статус, как Московский Кремль, Исаакиевский собор, где музей и церковь успешно сосуществуют. Следующая согласительная комиссия пройдет в сентябре этого года. Нина Давлетзянова, Антон Олейников, Анна Гнеткова, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 28 июня, День Конституции Украины. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа Юрия Жигалкина «Сегодня в Америке». Она посвящена российско-американским отношениям. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника. Thank you.